Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, непременно, обязательно здравствуйте! И прежде всего, огромная благодарность за поступающую от вас помощь в адрес Пенни Брэдли. Я уже говорил и демонстрировал на некоторых ресурсах такой своеобразный финансовый отчет. Нам удалось послать ей определенную сумму. Я говорил о том, что она чувствует себя теперь получше. И мы будем продолжать это наше дело. Для тех, кто чего-то там не расслышал, я, наверное, повторю. Иногда повторение — мать учения. То, что говорил ранее. Никакого участия самой Пенни в этом нет. О том, что ей, мягко выражаясь, совсем не сладко, я знал и с момента нашего с ней знакомства, а о том, что у нее было ухудшение самочувствия, я узнал от людей, с которыми она в контакте. И она об этом не знала. Вот тем приятнее было сделать ей сюрприз. И у нас получилось. Сейчас у нас есть возможность, ну, скажем так, это касается уже таких предметов ощутимых. У нас есть возможность заказать для нее специальную такую штуковину. Я, честно говоря, даже затрудняюсь ее назвать каким-то образом. Я просто вот конкретно увидел, своими руками пощупал, мне объяснили, мне показали все необходимые сертификаты и все остальное, и все, что полагается в этом случае. Это устройство, ну, в разы может помочь снять напряжение определенной группы мышц, ну, тех самых, которые у Пенни поражены, и из-за чего она и сутулится, и место послеоперационное плохо заживает и так далее. И сейчас мы, я надеюсь, будем продолжать сбор средств, которых должно, по идее, хватить на то, чтобы приобрести это устройство. И оно такое красивое, оно симпатичная, приятная, даже на ощупь. И послать Пенни — это будет, надеюсь, и еще один подарок. Так что спасибо вам, друзья, огромное за участие в этом добром деле. Теперь попытка ответов на вопросы. Потому что, ну, попытка, потому что их очень много. И сколько бы я ни отвечал, это будет явно недостаточно для кого-то. Поэтому я честно так это все и называю. Это попытка, но что из этого получится, посмотрим. И прежде всего, то, что касается сказанного об обитателе Московского мавзолея. Ну, очень много было разных отзывов на эту информацию. Первое, что я в этой связи скажу, и это касается моего конкретного опыта работы с разного рода энеологическими структурами, с технологиями, с аппаратурой, ну и все это касается моей истории, меня как энеолога. И началось это во второй половине 80-х годов. Свою биографию, друзья, я рассказал довольно подробно несколько раз. Повторяться я не буду. Поэтому, кому интересно, ну, посмотрите, это все есть на канале Астролёника. Во второй половине 80-х я довольно активно вошел в эту сферу. В сферу прикладной психотроники. А потом это все преобразовалось благодаря Ферьязу Ханциверову, генералу космических войск, в Энеологическую академию. То есть речь идет о технологиях, которые не имеют права на существование с точки зрения Нобелевской науки. Но как это было давно, 80-е годы, так и сейчас все это не обращает внимания на Нобелевскую науку. А конец 80-х это было время такое лихое, залихватское. Мы что только не делали и над чем только не экспериментировали. И вот, к чему это я? Значит, у нас была группа московская, которая работала в некоем таком союзе с группой рижской. Но мне пришлось ее тогда возглавлять. И мы задались целью найти способы верифицированного измерения так называемых живых полей и некротических полей. И разработали для этого соответствующую аппаратуру. И после того, как мы убедились, что все работает, а где мы только не проверяли это дело, включая морги, мы там тоже засветились, уже стал вопрос о том, к чему бы это по-настоящему приложить. И вот часть измерений делались как раз у этого объекта, у Мавзолея. Значит, там, повторяю еще раз, это был конец 80-х. Там совершенно конкретно эта аппаратура, причем это был не один аппарат, это было три аппарата. Они все показали очень мощное излучение животворной энергии. Как ни странно. Как ни странно, нам это показалось. Потому что мы в то время уже чего только не начитались, и в том числе про зиккураты и все остальное, что читать было запрещено. Вот в таком контексте. А мы люди были довольно смелые. Так вот, такие были дела. Дальше. Но поскольку нам это все показалось очень странным, то мы решили пойти по самому простому, примитивнейшему пути. Начали работать с предметами из живой природы. Там были и чашки Петри, там были и ростки определенных растений. Мы все это проверяли. Точнее, наша московская группа. Потому что я туда не ездил, я только от них получал результаты. В общем, когда все это проверено, в схожесть, есть активизация, нет, это все подтвердило то, что намерили аппараты. Ну, действительно, ну как это вот? Какие-то поля, а там какой-то мертвец. Но, знаете, факт есть факт. И поэтому с ним пришлось смириться, вот с этим фактом. Потом, когда я уже работал в Латвийской научной ассоциации энеологии и уфологии, проводились, ну, не очень официально, но в основном по моей инициативе, тоже некоторые исследования в связи с темой уфологии. Сейчас не буду углубляться в подробности, это не суть дела, но были разработаны еще несколько специальных аппаратов, которые измеряли уже более тонкие материи, ну, в том числе с помощью этой аппаратуры можно было абсолютно уверенно определить место приземления какого-нибудь чудного аппарата. Точно таким же образом в его возможности входило определение специфических полей. Опять-таки в эту сторону. Живое, не живое. В общем, и этот аппарат показал, что это был 90-й год, что там с этим все в порядке. А потом были измерения после 91-го года. Там же, ну практически в тех же местах, потому что их там специально пометили, чтобы кучу раз не искать по лей-линиям, по сетке Хартмана, это все там выверялось максимально точно. Радикально другая картина, друзья, после 91 года. Радикально. То есть все резко изменилось в худшую сторону. То есть вместо уверенного позитивного воздействия, не очень сногсшибающее, но негативное было отмечено. То есть это то, что как раз характерно для чего-то неживого. Совсем. Ну и на этом я пока закончу вводное слово. А дальше информация, которая была получена в 2004 году из моего источника, во вменяемости которого я никогда не сомневался и не сомневаюсь, и в том, что он не несет пургу, я тоже уверен. Вот другое дело, что с ним контачить не очень удобно, с ним связаться невозможно, он живет в том месте, где вообще нет никакой связи. Вот такая у него планида. Но бывает так, что он появляется в наших местах, и тогда с ним можно поговорить на некоторые темы. В том числе мы поговорили и на эту конкретную тему. Из чего выросла информация, что действительно в 91 году произошла подмена одного объекта на другой. Речь не идет о мавзолее. Вы понимаете, о ком идет речь? Ну и это привело к определенным последствиям для судьбы России. Ну, грубо говоря и обобщая, но это так. После прихода на должность человека, которого сегодня все знают как нынешний президент России, то, что хранилось глубоко под землей в городе Харьков, было возвращено на свое место. И соответствующим образом все позитивные полевые воздействия восстановились. Точка. И об этом же нам сказали и наши друзья, подтвердили все, что мы когда-то намерили. Вот так можно сказать. Ну, вот такая история. Каким образом здесь эти личности между собой связаны, я об этом говорил, аккуратно намекал. Потому что большие подробности здесь невозможны пока что. Ну и теперь, наверное, имеет смысл попытаться ответить на вопросы, которые мне задавал Евгений Лавров, и некоторые из них мы задали нашим космическим друзьям. Так, значит, такой вопрос очень сложный и многокомпонентный. Ветхий Завет можно рассматривать как повествование о материальном, о внешнем мире. Сотворение мира, око за око, набор простых инструкций к действию, то есть заповеди. На смену пришел Новый Завет о внутреннем мире, о духовном, о любви, и заповеди скомпилированы в одну, то есть в золотое правило. Есть ли некая преемственность между заветами, последовательность изложения через них некой скрытой сути, изложение которой не закончится и Новым Заветом? Будет ли что-то дальше Нового Завета? Ну, вопрос такой оказался заковыристый, и поскольку нет у нас слишком большого времени для того, чтобы общаться с друзьями, они ответили довольно сжатым образом, и это выглядит примерно так. Понимаете, нам иногда приходится переводить это на такой человеческий язык и соответствующие термины применять. Так, значит, что касается Ветхого Завета. Но Друзья, потрудитесь, пожалуйста, сами. Прочитайте о том, как, каким образом составлялся текст того, что мы называем Ветхим Заветом. А люди, значит, верящие в свои там всякие дела, я имею в виду относящие себя к иудаизму, у них это по-другому называется, там Тора и все остальное. Так вот, известна сегодня довольно хорошо вся эта история. Она родилась на самом деле в Шумере, а потом через человека, которого мы до сих пор называем Моисеем, это было каким-то образом дано некой группе населения. Условно говоря, так можно это обозначить. То есть это тоже некая такая специфическая компиляция, если угодно, и переделка информации, пришедшей через Шумера. Ну, так оно и есть. Как бы к этому ни относилось, это факт. А как уж это преподнесено, другой вопрос. Эта информация давалась для определенного периода взаимодействия тех людей того региона с теми, кто себя преподнес им как богов или в качестве богов. Сегодня мы их называем анунаки, ну и прочие там всякие имеются титулы. Ну и дальше с течением времени все это переписывалось. Очень многое на эту тему написано у Блаватской. Очень советую почитать книгу «Разоблаченная Изида». Это такой мощнейший научный труд, в котором очень многое из того, о чем я говорю, описано с колоссальным количеством ссылок на конкретную литературу, конкретные документы. Полезно такую литературу читать. Ну и дальше, да, прошло определенное время, было очень много разных нехороших всяких явлений, событий, воцарение Рима и так далее. Есть много литературы на тему, как, каким образом действительно сформировалось то, что мы сегодня называем христианство, и как к этому надо относиться. В общем-то, ну, наверное, да, от одного принципа око за око, зуб за зуб, то есть взятие на себя роли судьи и исполнителя, к другому принципу, к золотому правилу, как хотите, чтобы с вами поступали, поступайте и вы с другими. Это космический закон, это не придумал человек. Более того, это золотое правило, оно присутствует во всех предшествующих христианству и религиях, и верованиях, и мировоззрениях, и так далее. Пифагор об этом говорил, в конце концов. То есть это не какое-то супероткрытие. Революционным здесь было то, что это было внедрено в умы, и это начало действовать во время жизни учителя, как бы его кто ни называл. Поэтому в каком-то смысле тут не преемственность, а эволюция. Эволюция духовной жизни человечества. От полудикого уже к какому-то цивилизованному, в конце концов. Ну и если говорить о том, что будет дальше, то есть за Новым Заветом, нам нашими космическими друзьями было сказано, это будет нечто, в чем будет очень много знания, но все равно будет нечто за этим знанием. И это будет очень похоже на ислам, друзья. Относитесь к этому как хотите. Но те, кто знает историю возникновения ислама, они понимают, вот так оно точно будет. Если бы не дичайшее извращение первоначального учения, данного учителем, ислам просто не понадобился бы. А когда вот эти темные, хвостатые, рогатые там и все остальные подмяли под себя и учение, и его, с позволения сказать, апологетов, которых мы сегодня знаем как епископы, папы и все остальное, с этого все и началось. И надо было что-то делать. Появился ислам. А когда придет определенное время, и будет гораздо больше знания, будет нечто в виде, ну, если угодно, продолжения, эволюции того, что мы сегодня называем ислам и учение пророка Магомеда. Еще один вопрос. Есть ли подобие нашей духовной литературы у инопланетян? Или то, что для нас духовная литература, для них научная? И вот здесь ответ наших друзей совпадает, и в этом нет ничего удивительного, совпадает с тем, о чем много раз говорил Алекс Кольер, описывая, если угодно, мировоззренческую картину, которую он почерпнул у своих друзей из Андромеды. То есть, ну, просто один в один. Поэтому то, что я сейчас скажу, для тех, кто хорошо слушал и последовательно, внимательно слушал его выступление, для них ничего удивительного. И андромедяне, и те, с кем мы взаимодействуем, это не одна космическая цивилизация, их несколько, и плеядианцы, и другие, о которых я тоже говорил, они давно, это невозможно даже описать, насколько давно преодолели то, о чем сказано в вопросе. То есть духовная литература превратилась не в научную, но превратилась в строго научную во всех деталях, мировоззренческую базу, мировосприятие, если угодно. И вот очень важный момент. На этом пути они что-то потеряли. Что-то драгоценное для них. Невероятно важное. В ответе на этот вопрос наши друзья затруднились даже определить, что это такое. Но они сочли необходимым подчеркнуть, что они здесь и за этим, для того, чтобы обрести ими потерянное. И без нас, друзья, у них не получится. Вот почему они здесь, и они здесь будут до завершения программы преображения рода людского. В полном согласии со всеми процессами, происходящими в большом и малом космосе, о которых я очень много говорил. В этом, если угодно, их сверхмиссия, как посланцев их миров. Мне кажется, это чрезвычайно важно. И нам необходимо это знать, понимать правильно и делать из этого выводы. Потому что что только не слышится в рассказах ветеранов тайной космической программы о нас, о людях Земли. И мы полуживотные, полуобезьяны, как нас воспринимают некоторые из космических рас. Мы и носители невероятного количества генетического материала, как минимум 22 космические расы оставили в нас эту память. И мы, оказывается, спасение для тех, перед кем мы, ну, в общем-то, дети малые. А вот так. Понимаете? И нам еще многое предстоит о себе узнать. Чрезвычайно много. Ну и последний вопрос, который я сегодня собирался осветить, это то, что относится к Циолковскому. Так, вопрос такой. Циолковский и его связь с инопланетными цивилизациями. Можно ко дню космонавтики ответить. Нет, я отвечаю сейчас то, что нам сказали наши друзья. И, кстати, вот что-то такое примерно подобное было в информации, полученной от верифицированного контактера в те самые 90-е годы, когда я работал в этой ассоциации. Значит, Циолковский действительно получал информацию от одной из, как минимум, одной из инопланетных цивилизаций, но посчитал, что эта информация пришла к нему в виде гениального прозрения. То есть он не связал получение им этой информации, из которой родилась космонавтика, с присутствием рядом с ним какого-то высокоразвитого разума. Ну, назовем это аккуратно так. Ну, время было такое, об инопланетянах, если и говорили, то понятно, под каким соусом. Поэтому, в любом случае, Циолковский сделал многое для развития мировой космонавтики. И спасибо ему за это. И тем более советской. И, наверное, совсем последний, потому что это короткий вопрос. Чей НЛО засняли недавно на Украине? Да, есть такие видеокадры, и практически все сводится к двум видеороликам. На одном какие-то светящиеся объекты, что-то там шебуршатся в небе, а на втором объект темный, похож то ли на тарелку, то ли на сигару. И наши космические друзья сказали, что и то, и другое – это плеядианцы, светящиеся объекты – это их дроны, которые выполняют определенные задачи там, где необходимо для них. Ну, а спрашивать их, что вы там делаете, ну, как-то несколько наивно. Главное не валять дурака и не стрелять в том направлении. Мало не покажется. Ну, в общем, на сегодня, друзья, у меня пока все. Я надеюсь, будут ответы и на другие вопросы, и я эти ответы вам приведу. Пока на сегодняшний день, 17 марта, у нас все. И желаю вам крепчайшего здоровья, успехов во всех ваших благих делах, проникнутых и золотым сечением, и золотым правилом. Счастливо, друзья. До новых встреч.